Цермат. Глава 11. Автотрасса тянулась тонкой темной ленточкой на фоне белеющих полей и высоких снежных великанов. Все пространство занимали горы, разрезая своими острыми пиками облака, уходили высоко в небо. Уже смеркалось, когда мы подъезжали к городу, горящему теплыми огнями. Нас встретили невысокие дома, уютные улочки и сладко пахнущие кофейни. Этот городок напомнил мне мой родной в предрождественский период, когда город освещался тысячами огней. Если бы не многочисленные магазины аксессуаров для горнолыжного туризма. «Нам надо пересесть на другой транспорт», — сказал Луи, когда мы остановились. «Тут очень строго следят за экологией». «Мне начинает нравиться этот город», — улыбнулась я. «А мы увидим Маттерхорн?» — спросила Жужо. «Конечно», — улыбнулся Луи. «Он особенно красив на рассвете, когда солнце постепенно высвечивает его на фоне ясного синеющего неба». Через полчаса мы добрались до нашей гостиницы, стоящей на склоне горы. «Добрый вечер, месье Бланшар», — встретила нас девушка-администратор. «Добрый вечер», — ответили мы. «Ваш номер готов», — улыбнулась она. «Бар укомплектован, как и всегда». «Бар, как всегда», — повторила я. Луи испуганно взглянул на меня. «Уберите все», — сухо сказал он девушке. «Мы просто подумали», — начала оправдываться она. «Мне плевать, что вы подумали», — со злостью говорил Луи. «Чтобы, когда мы поднялись, ничего не было». «Извините», — ответила девушка, начала кому-то срочно звонить. «А оформление документов займет не более 5 минут», — волновалась она. «Мам», — шепнула Рожи. «Что, моя птичка?» — наклонила голову я. «Я в туалет хочу». «Мы через 5 минут попадем в номер», — прошептала ей на ушко я. «Потерпи». «Я всю дорогу терплю», — громким шепотом возмущалась она. «Мы сейчас вернемся». Я обратилась к Луи. «Хорошо», — кивнул муж. Вернувшись, через 5 минут я увидела, как Луи стоит с каким-то мужчиной, который обнимал двух девушек. «Да брось ты», — говорил мужчина. «Скажи, что ушел на совещание». «Я тебе говорю, что я с семьей приехал», — отвечал муж. «Неужели они тебе не понравились?» — он окинул девушек взглядом. «Мы живем в номере 3431. Отказа не принимаю, красавчик, мы тебя ждем». «Боюсь, что в другой раз», — подошла я. Луи вздрогнул от неожиданности. «Катрин, я не...» «Катрин Бланшар», — я протянула руку мужчине. «Супруга вашего друга, если, конечно, он говорил, что женат». «Все знают, что я женат», — утвердительно сказал Луи. «Не все, наверное, понимают, что это значит», — ответила я. «Зайки мои, скачите в номер», — мужчина отправил девушек, осматривая меня с ног до головы. «Кай Келлер», — немного растерянно сказал он, беря мою руку. «Я раньше смеялся над Луи и говорил, почему прячешь свою жену? Наверное, с ней стыдно показаться на людях. А теперь понял, я бы тоже скрывал от всех такой бриллиант», — поцеловал мою руку. «Неудивительно, что девушки так легко клюют на вас», — сказала я. «При приятной внешности и наверняка не пустом кармане вы обладаете умением красиво говорить». «Это все про меня», — улыбнулся мужчина. «Кай», — строго сказал Луи, — «руку отпусти». «Я тут один, вы составите мне компанию на ужине?» «Нет», — сухо ответил муж. «А как зовут эту прекрасную фею?» — улыбнулся Кай Жужу. «Какая красивая дочка у тебя! Уверен, через несколько лет будет кружить мужчинам головы». «Даже смотреть на нее не смей!» — Луи толкнул его в грудь. «Эй, красавчик!» — крикнул наш новый знакомый. «Будем считать, что ничего не было». «Катрин?» — улыбнулся он мне. «Еще увидимся». «Не разочаровывайте своих новых знакомых. Тем более, что молодость и красота не вечны. Нам пора». Прошла я вперед. Жозефина побежала к лестнице. Луи шел рядом. И по его красной шее было видно, как он злился. «Катрин, я здесь был, но никогда не изменял тебя», — шепотом говорил он. «Никогда?» — я взглянула на него. «Только с Изабель», — он отвел взгляд. «Будь проклят тот день». «Я не знаю, зачем он сказал про этих девушек. Я приезжал только кататься. Я...» «Луи Бланшар», — перебила я его. «Ты обещал Жожу горы. Показывай. Остальное меня не волнует». «Проклятие!» — буркнул муж. «Тем более, откуда тебе знать? Баржа укомплектована, как и всегда», — улыбнулась я. «Начинаем выходные с рейтингом -2 балла». Горы были подобны застывшим морским волнам, которые то вздымались ввысь, прорезая небосвод своими пиками, то опускались к земле, оставляя на ней капли и звоны. Огромные, медленные, величественные волны. Волны, которые повидали все на своем веку, и вы не удивлялись изменениям, происходящим вокруг. На самом деле, невозможно остаться равнодушным, увидев этих горделивых старцев. Они бывали дружелюбны в свете солнца, принимая гостей на свои склоны, угощая искрящимся, слепящим глаза снегом, чистым, прозрачным, сухим морозным воздухом. Но когда они уставали, то укрывались туманом и спокойно спали на взбитой перине пепельных облаков. Нас окружали черепичные крыши домов на фоне ослепительного белого снега. Шпили ратуши и дымок из труб домов и кофеен, где варили потрясающее какао и горячий шоколад. «Пап, мне неудобно идти в этих ботинках», — жаловалась дочка, когда мы, купив все обмундирование, направились к подъемникам. «Наденешь лыжи и забудешь про них». Успокаивал ее Луи. «Тут у всех такой смешной загар по очкам!» — хихикнула дочка. «И у тебя такой будет!» — улыбнулась я. «Если долго будем кататься». «Мам, смотри, подъемники!» «А кабинки не упадут?» «Нет, птичка моя, их делали лучшие швейцарские инженеры. Можешь не волноваться». «Мам, а ты умеешь кататься?» — спросила меня Жужо, когда мы поднимались на трассу. «Да, моя птичка. Тоже в школе научилась?» «Нет», — я помотала головой. «Когда тебя еще не было, мы с Мегизи ездили к моему дядюшке Марселю в гости. В Норвегию. И там катались. Там снег лежит даже летом. А сейчас почему мы к нему не ездим?» «Поссорились». Коротко ответила я, вспомнив Ананда, и отвернулась к окну. «А ты видела северное сияние?» «Конечно. Я ни разу не видела». «Еще насмотришься», — улыбнулась я. «Там бывает очень холодно. Дуют сильные ветра, пронизывающие до костей. Но желание увидеть это восхитительное зрелище намного сильнее. Пробираясь сквозь снег, мы несколько раз за экспедицию мчим на наше облюбованное место».
«Пап, а ты видел северное сияние?»
«И я не видел». «А почему ты никогда не ездил с мамой?» «Потому что твой отец полный идиот», — вздохнул он. «Там тяжело», — вмешалась я. «Нет таких комфортных апартаментов и развлечений. Солнце совсем ненадолго появляется над горизонтом. Я работаю, по 10-12 часов. Твоему отцу там нечего делать. И он же не сможет без своих бумаг, улыбнулась я. И если даже на работе ему не хватает времени, он берет домой свои документы. Это точно, рассмеялась Жижо, взглянув на Луи. Даже спит с ними. Даже мне места не хватает, приходится с тобой спать, усмехнулась я. Закончили свои шутки? Серьезно спросил муж. Нам скоро выходить, на учебном склоне нас ждет инструктор. Он быстро меня научит. Конечно. Луи приобнял Жозефину за плечо. Моя дочка очень талантлива. А может, сразу на склон покруче? Улыбнулась я. Да, подскочила Жозефина. Поехали. Нет, цыкнул Луи. Пока не увижу, что ты уверенно стоишь на лыжах, мы не уйдем с учебного склона. На крутых склонах бывает опасно. Воздух был сух, и вкупе с небольшим морозцем создавал идеальный склон. Словно смотришь на открытку и не веришь, что ты сейчас среди них. От всего окружающего захватывал дух. Как я и предполагала, Жозефина быстро освоила новый вид спорта и заскучала. И нам пришлось переместиться на другую трассу. Дочка ехала впереди с инструктором. Мы с мужем ехали за ними. Луи периодически смотрел на меня, улыбаясь и кивая на Жозефину. Я тоже была рада ее успехам. Вдруг мимо нас пролетел сноубордист, чуть не задев меня. «Боги!» — выкрикнула я, непроизвольно испугавшись. «Осторожно!» Увидела, как этот бешеный, слегка задев Жозефину, полетел дальше. Дочка, потеряв равновесие, взмахнула руками и упала посередине трассы. Луи быстро подъехал к ней и помог встать на ноги. «Ты в порядке?» — он взял ее за голову. Та слегка кивнула. «Я предупреждала, что тут бывает небезопасно». «Давайте быстрее спустимся», — говорила испуганным голосом дочка. Через 500 метров мы увидели лежащего лыжника. Он кричал, как исступленный, держась за ногу. Видимо, этот сумасшедший все же нашел себе жертву. «Я ему помогу», — сказала я Луи. «Уверена, сейчас приедет бригада врачей. Ты слышишь, как он кричит? У него наверняка вывихнутое колено. Это адская боль. Никому не пожелаешь». Около пострадавшего уже стояло несколько человек, которые пытались успокоить его, в числе прочих, и тот бешеный сноубордист, который, не переставая, просил прощения. Я остановилась около них, быстро отстегивая свои лыжи и снимая перчатки. Посмотрела по сторонам, отыскивая глазами Хосе, который наверняка должен быть где-то рядом. «Дядюшка?» — удивилась дочка. «Здравствуйте, ваше высочество!» — наигранно усмехнулся испанец. «И вы тут?» Быстро и аккуратно снимая снаряжение с его правой ноги, а потом разрезая штанину до колена. «Что вы делаете?» — кричал мужчина. «Я доктор», — громко сказала я. «Мы сейчас вам поможем». Я сняла шлем и очки, которые только мешали, и чуть щурясь от яркого снега, приложила руки к ноге пострадавшего. «Я сейчас вправлю вам колено». Я смотрела на свое отражение в его очках. «Будет очень больно. Можете кричать и держаться за меня. Потом все пройдет». Он кивнул и вцепился в мое плечо. «А-а-а!» — раздался хруст. «Готово!» — улыбнулась я, убирая руки. «Еще очень болит, не помогло!» — стонал мужчина. «Не может быть!» — я помотала головой, еще раз провела по его ноге. «Я бы сказала, что это фантомные боли, но, слава богам, ваши ноги на месте. Как я могу отблагодарить вас?» «Можете просто спасибо сказать», — поднялась я, опять надевая обмундирование. «Спасибо, Катрин», — усмехнулся мужчина, снимая очки. «Ай!» — огрызнулся Луи. «Твоей жены и правда волшебные руки», — говорил пострадавший, все еще сидя на снегу. «Теперь я обязан отплатить за спасение. Проси у меня, что пожелаешь». «Мне ничего от вас не надо, Геркюлер», — сухо ответил я, застегивая лыжи. «Так нельзя, красавица, я не люблю ходить в должниках». «Молчи!» — рявкнул муж. «Что случилось, красавчик?» — усмехнулся Кай. «Мы ведь с тобой всегда были так дружны, а в этот раз ты постоянно обижаешь меня». Я непроизвольно взглянула на сноубордиста и задержала на нем взгляд. Он стоял с ухмылкой на лице, вглядываясь в мое лицо. «Осторожней!» — буркнула я, и вместе с Жозо мы плавно покатились вниз. Монотонная дорога успокаивала, и я сосредоточилась на безопасном спуске. «Мам, а ты когда уезжаешь?» — спросила Жужу за ужином. «Через 3 дня. Что привезти тебе?»
«Я хочу сари!»
«Хорошо!» — улыбнулась я, погладив ее по щеке. «А мне что привезешь?» — спокойно спросил Луи. «Ром?» — улыбнулась я. «Очень смешно!» — обиделся муж. «Вообще-то, Луи Бланшар, с умным видом, — говорила я, — родиной Рома является Индия. Первое его упоминание относится к эпохе Александра Македонского, когда он вошел со своей армией на индийские земли. Правда, Ром может тебе не понравиться, — пожала плечами я. Он мягче и слаще того, что ты пьешь». «Я давно не пью крепкие напитки», — невозмутимо ответил муж. «Уже 3 дня?» — усмехнулась я.
«Жиро!
Это твоя мама так смешно шутит весь день?»
«Моя»,
— кивнула дочка. «Очень весело», — сухо сказал он и спустя минуту добавил. «Я буду рад любому знаку внимания с твоей стороны». «Добрый вечер». «Кай, что тебе?» — спросил Луи. «Не видишь, ты нам мешаешь».
«Хотел пригласить тебя сыграть со мной партию в бильярд», — улыбался мужчина, бросая свой сальный взгляд на меня.
«Мне некогда».
«Давай, красавчик, не ломайся», — уговаривал тут его. «Я составлю вам компанию», — встала я.
«Катрин!» — строго посмотрел на меня Луи. «Но он не отстанет», — я пожала плечами. «Принесу себя в жертву. Вам приятного аппетита».
«Кай!»
— крикнул Луи, вставая. «Я сыграю с тобой». «Ты опоздал, красавчик. У тебя теперь компания получше». «У меня», — ухмыльнулся он. «Жо-жо», — я услышал позади голос Луи. «Скорей доедай, пойдем за маму болеть».
«Ты попалась на уловку», — шепнул Кай довольно. «Умеешь играть?»
«Нет», — спокойно сказала я.
«Я научу»,
— улыбался тот. «Сыграем на желание?»
«Ты заведомо знаешь, что проиграешь. Хочешь сыграть на желание?» — усмехнулся он.
«Я всю жизнь рискую. Почему бы и сейчас не испытать судьбу?» «Только нематериальное. Я не смогу переписать компанию мужа на вас».
«Красавчик», — сказал Кай, когда Луиз и Жужо подошли к нам.
«Мы играем на желание?» — довольно улыбался мужчина.
«Катрин, ты умеешь играть?» — занервничал Луи.
«Пока не знаю», — я пожала плечами.
«Держи».
«Что это?»
«То есть настолько все хорошо?» — рассмеялся Кай. «Это кий. Им надо бить по шарам, загоняя их в лунки».
«Я с тобой сыграю на желание».
Луи хотел забрать у меня из руки.
«Нет, красавчик», — усмехнулся мужчина. «Я знаю, как ты играешь, и не могу рисковать».
«Катрин, давай уйдем», — попросил муж.
«Как бить?» — переспросила я.
«Вот так встаем и ударяем».
Он разбил треугольник из шаров.
«Ну и что вы хотите в случае победы?» — спросила я. «А ты еще не поняла?» тебя, — шепнул он.
«Ай!» — крикнул Луи. «Я убью тебя!»
«Тссс! Луи!» — я спокойно подошла к мужу.
«Здесь Жожо, держи себя в руках!»
«Как мне это сделать?» — шипел от злости он.
«Герр Кёллер, — монотонно говорила я, — это самая бесполезная трата желания, которую я когда-либо слышала». Кай уже стоял победителем, Луи сжимал кулаки от злости, и на его шее набухли вены. Тут я заметила еще одного мужчину, который сидел в углу за столиком и пристально наблюдал за нами. «Я его где-то видела», — шепнула я себе под нос, обвела взглядом ресторан в поиске Хосе.
«Кого-то потеряла, душа моя», — промурлыкал Кай.
«Тот сноубордист», — тихо сказала я.
«Вот так вставать?» — переспросила.
Вновь опустив взгляд на бильярдный стол. «А левую руку так?»
Я не успела заметить.
«Чуть ниже», — подошел ко мне Кай. «Левую руку сильнее вытягивай».
«Герр Кёллер», — резко встала я. «Я мужа спрашиваю, а не вас».
«Клади левую руку на стол», — сквозь зубы говорил Луи, «и на нее тонкую часть кия».
«Так?»
«Нет», — буркнул он.
«Так?» —
я поменяла положение руки.
«Нет, черт побери», — выкрикнул он.
«Пап, что случилось?» — испугалась Жужо.
«Ничего, птичка моя», — спокойно сказала я.
«Просто папа сам хотел сыграть, а приходится учить меня.
Твой отец нетерпим к неидеальности».
«Ты никогда не играла?» — спросила она.
«Нет».
Я помотала головой, улыбаясь.
«Давай», — выдохнув лихо, говорил Луи.
Он подошел сзади и своей левой рукой начал выставлять мне позицию. «Раздвигаешь пальцы широко», — тихо продолжал он. «Поднимай косточки среднего и указательного пальцев вверх. И вот сюда прислоняй большой. Держи крепко, чтобы мозг был крепкий. Клади кий в желоб и прицеливайся. Так? Амплитуду сильней». Своей левой рукой он придерживал мою, а правой взял кий с другой стороны, прислонившись грудью к моей спине. «Как я жалею, что привез вас сюда», — шепнул мне на ухо. «Все совершают ошибки», — чуть повернувшись к нему, сказала я. «Я убью его, если он хоть пальцем тебя тронет», — шептал муж, и его щека прикоснулась к моему виску.
«Тогда тебя посадят в тюрьму, и на его место может прийти другой», — тихо говорила я, раскачивая кий.
«Тогда я себя убью, чтобы не видеть этого».
«Месье Бланшар». Я опять повернулась к нему, так что ощущала дыхание на своем лице. «Ставки повышаются?» — улыбнулась. «Спасать чужие жизни — мое предназначение», — сказала я и, глядя на мужа, ударила по шарам. Они с шумом разлетелись по столу. Я выпрямилась и сделала шаг в сторону.
«Какую кухню предпочитаешь?» — спросил Кай, отправляя шары в лунки.
«Индийскую».
«Куча специй, отсутствие мяса?»
«Да». Я следила за его движениями, пытаясь понять технику игры.
«Нет, туда не пойдем».
«Кай!» — процедил сквозь зубы Луи. «Если ты откажешься от игры, то я отпишу тебе 10% своего холдинга».
«10 и только?» — я взглянула на мужа.
20, — прошипел Луи.
Я еще раз ударила, без результата, по шарам.
«Нет, красавчик!» — смеялся Кай.
«Эта игра будет за мной», — сказал он и отправил в лунку еще несколько шаров.
«Герр Кёллер,
Я еще не встречала человека глупей. Я покачала головой, прислонившись к соседнему столику. «Чем твой муж?» — усмехнулся он. «Мой муж умен», — спокойно ответила я. «Я бы сказала, гениален в своей сфере. В отличие от вас».
«А ты дерзкая», — подошел ко мне мужчина.
«Даже не начинала. Моя очередь», — стала я.
«Бей красным по желтому», — сказал Луи, стоя у стола и сложив руки на груди. «Эй, красавчик, не подсказывай. Хотя вряд ли это изменит ситуацию».
Наконец мой первый шар залетел в лунку.
«А!» — закричала Жужо. «Мам, ты молодец!
Ты гордишься мной?» — улыбнулась я.
«Чем гордиться?» — выдавливал из себя слова Луи. «Счет 5-1.
«Мам, я тобой горжусь!» «Спасибо, моя птичка!» Я поцеловала ее в лоб.
«Море или горы?»
— спросил Кай, когда очередь перешла к нему.
«Только море!» — однозначно ответила я.
«Когда отправляемся?» — ехидно говорил мужчина.
«Я через 2 месяца», — ответила ему.
«А когда вы, мне абсолютно безразлично».
«Вместе с тобой».
«Кай», — закипал Луи, — «вы никуда вместе не поедете. Я прежде убью тебя. Ты не выйдешь отсюда».
«Ну что, моя дорогая», — подошел ко мне мужчина, — «7-1».
«То есть, говорите, еще один шар я проиграла?»
«Умная, дерзкая и невероятно красивая. Мне по вкусу».
«Закрой рот!» — ринулся в его сторону Луи.
«Тсс!» — остановила я его.
«Не отходи от Жужо».
«Я больше не могу это терпеть!» — громким шепотом говорил муж. «Я прямо здесь разобью его лицо, и мы уедем, сегодня же, и мне плевать на ваш спор. Пошли!» — он потянул меня за руку.
«Вы Бланшар», — противилась я, — «я еще не проиграла».
«Я не хочу на это смотреть».
«Луи!» — я вырвала свою руку. «Ты не доверяешь мне?»
«Хотя есть повод, глупо спорить, но если ты забыл, сейчас я не твоя жена», — подняла правую руку вверх, показывая на отсутствие колец.
«Проклятие!»
— прорычал Луи.
«Геркюлер, на чем мы остановились?
Через мгновение я одержу победу и загадаю желание».
«Говорите, твой ход, Катрин?» — смотрела я на стол для бильярда.
«Мам, я в тебя верю!» — шепнула Жужо.
«Люблю тебя, моя птичка!» — ответила я и сосредоточилась на поле и на последовательности действий.
«Бей синим по зеленому!» — подошел Луи.
«Красавчик, а ты одолжишь свою яхту?» — улыбался Кай. — «Хочу покатать одну красотку».
«Вот отсюда!» — Луи игнорировал Кая. — «Только сильнее».
«Встретим рассвет в море!» — тот дразнил его.
«Можете оба помолчать 10 минут?»
«Все, душа моя, как пожелаешь!» — сказал мужчина.
Луи встал, молча сомкнув руки в замок на груди. Я не отрывала глаз от стола. В моей голове выстраивалась стратегия игры.
«Не пойдет», — шепнула я себе под нос, обходя стол с другой стороны. «Если мы начнем с зеленого».
Алгоритм действий постепенно выстраивался в единый механизм. Я решила рискнуть и подошла к столу.
«Я тебе сказал, синим шаром бей по зеленому», — услышала я голос Луи. «Помолчите, месье Бланшар», — спокойно ответила я и начала свою игру, закинув с первого удара два шара. «Молодец, мам!» Я не отрывала взгляда от стола, чтобы не потерять последовательность запланированных действий. «Давай синим по желтому с этой стороны», — немного оживился Луи. «Я просила вас, Луи Бланшар, помолчать». «Душа моя!» — немного заволновался Кай, когда на поле осталось всего три шара. «Что ты творишь? Так все хорошо начиналось!» «Я просто давала фору», — сказала я, закинув еще один шар. «Мам, еще один, пожалуйста!» «Не один, птичка моя, а два», — улыбнулась я, ударив напоследок так, чтобы оба шара закатились в лунки. «Ура, мам, ты молодец!» — Жожо прыгала от радости. «Спасибо, птичка моя!» — я обняла ее. «Это все потому, что ты верила в меня». «Катрин!» — Луи подошел ко мне, улыбаясь и вытирая лоб от пота. «Притормозите, Луи Бланшар!» — я сделала шаг назад. «Я не обнимаю людей, которые сомневаются во мне». «Я...» — растерялся он. «Просто... я поняла, можешь не утруждать себя объяснениями. Итак, Герр Кёллер, вы мне должны желание?» — улыбнулась я. «Чтобы загадать», — облокотилась на стол. «Можешь подумать, а завтра за ужином сказать», — улыбался он. «Кай, я все еще готов убить тебя». «Придумала», — встала я и подошла к мужчине. «Только можно на ухо скажу, здесь дети».
«Катрин!» — негодовал Луи.
«Тебе можно все, душа моя».
«Кай Кёллер», — говорила шепотом я. — Мы сюда приехали, чтобы провести время втроем, а не с тобой шары гонять. И если я еще раз увижу тебя около кого-то из нас, то мы проверим, умею ли я убивать одним взглядом. И для тебя, ваше высочество, — сказала я, чуть отойдя и проникнув в сознание, — не давала спокойно дышать. Мужчина испуганно смотрел на меня. «А вы меня поняли, Герр Кёллер?» Вслух повторила я.
«Это будет сложно, душа моя!» выдавил из себя он.
«Приложите все усилия!» улыбнулась я, опустив глаза. Он с жадностью несколько раз вздохнул. «Идем!» Я взяла за руку Жожо.
«Что ты пожелала?» — не отставал Луи.
«Кататься на яхте по морю, есть картофель карри и палак панир. На десерт сладкие ладу и хрустящие джалеби. И встретить рассвет укутанными в плед».
«Катрин», — строго говорил Луи, — «хватит испытывать меня».
«Даже не думала». «Жужо, пошли спать. Завтра хочется рано встать, чтобы отправиться на гору».
«Да, мам, я уже засыпаю», — зевнула дочка.
«Катрин, давай сходим еще куда-то. Ночью жизнь тут только начинается».
«Жозефина устала».
«Хосе с ней побудет. Здесь отличный спа с горячими бассейнами на открытом воздухе».
«Ты смеешься? Я не взяла свой купальник».
«Мы купим».
«Чтобы все увидели мои шрамы?»
«Тогда в ресторан.
Мы только поужинали».
«Тогда просто погуляем».
«Хорошо», — сдалась я. Ночью в городке стало шумно и многолюдно. Отовсюду играла музыка и доносились голоса. Сотни ресторанов были готовы кормить посетителей до самого утра, а магазинчики не думали закрываться. Проходя мимо уютных кофеен, мы чувствовали аромат глинтвейна и пряной выпечки. Этот запах шлейфом тянулся следом, заставляя вернуться и сдаться в сладкий плен. повсеместно, слыша китайскую, французскую, русскую, немецкую речь, я непроизвольно улыбалась. Всех объединял алкоголь и любовь к горам.
«Поедем завтра на Горнерград», — спросил Луи, когда мы удалялись от нашего шале. «Этой железной дороге почти 100 лет, и на высшей точке открывается красивый вид. Думаю, Жозефине понравится. Он как с открытки».
«Тебе видней, что здесь лучше показать, Жужо».
«А ты куда хочешь?»
«Мне будет хорошо везде, где будет хорошо Жозефине».
«Замерзла?»
«Немного», — улыбнулась я. «За углом есть маленькая кофейня. Можем выпить там какао или взять его с собой». «Без громких дискотек, пафоса и горячего спа?» — улыбнулась я.
«Там тихо и уютно, а еще очень вкусные булочки».
«Надо прекращать увлекаться сладкой выпечкой», — рассмеялась я. За витриной красовался большой конус макаронс, разноцветные леденцы и разнообразные пряники, миндальные, имбирные, шоколадные, ванильные, овсяные. «Боги, я боюсь сюда заходить!» Я подхватила Луи под руку, отчего он вздрогнул и, улыбнувшись, посмотрел на меня.
«Съедим все?»
«Непременно». Аромат кофе вонзился в меня, как только мы переступили порог заведения. Внутри оно оказалось не таким маленьким, как я представляла. В центре зала была барная стойка, где крутились 2 бариста и продавец, не успевая обслуживать всех желающих. Окна были в пол, рядом с которыми стояли небольшие столики на 2 или 4 персоны. Основной зал был слегка затемнен, и только светильники, спускавшиеся прямо над столиками, создавали уют.
«Ты что будешь?» — спросил Луи.
«На твой вкус. Я займу место». Я заметила освобождающийся столик в самом углу.
Муж остался стоять в очереди, пока я размещалась вдали ото всех, занимая удобный наблюдательный пункт.
И готовилась спокойно сидеть, подглядывая на таких же, как мы, отдыхающих, придумывая им истории их отношений. Мое уединение длилось недолго, и вот уже ко мне приближалась слегка шатающаяся фигура мужчины.
«Ну нет», — протянула я, узнав его.
«Красавица, скучаешь?» — выдавил из себя Кай.
«Герр Кёллер, вы перепутали заведение, вам здесь не место». «Я увидел вас и проследил», — отвечал он, как само собой разумеющийся, занимая место напротив.
«У меня нет настроения с вами возиться. Неужели даже страх смерти вас не останавливает?»
«Я с ума сошел от тебя», — тихо огрызнулся Кай. «Ты околдовала меня, а после того, как вылечила мою ногу, твой образ вообще не выходит у меня из головы».
«Мне пора», — встала я.
«Ты не любишь его, я вижу это по глазам. Дай мне шанс, я не такой, каким ты увидела меня».
Он схватил меня за руку, которую я тут же выдернула.
«Во-первых, он мой муж. А во-вторых, я ненавижу сложных мужчин, которые сами не понимают эфемерность своего пафоса».
Не дожидаясь Луи, я быстро вышла на улицу. В этом переулке было темно и малолюдно. Крики и песни пьяных отдыхающих доносились отовсюду. Пройдя несколько шагов в темноту, чтобы новый знакомый не мог меня заметить, я вдохнула полной грудью, запрокинув голову. Как вдруг я услышала шаги и звук заряжающегося пистолета. Резко повернувшись, я увидела того мужчину, который следил за мной. «Мы знакомы?» — с испугу спросила я.
«Нет», — вытягивал он руку с пистолетом. И мне настоятельно рекомендовали не заводить с вами беседы вашего с... В то же мгновение он получил чем-то тяжелым по голове и упал.
«Кто это?»
— прохрипел Кай. «Сноубордист, который вас сшиб. Вы отомстили ему», — тараторила я, пребывая в шоке. «Мне пора».
«Красавица, нельзя одной уходить!»
Он шел за мной, пытаясь схватить за руку. «Геркюлер, вы передо мной рассчитались. Давайте поставим точку. Возвращайтесь к своим молодым красоткам».
«Нет, душа моя, не могу».
«Кай!» Луи подлетел к нам и, развернув его к себе, с силой ударил кулаком по лицу. Отчего и до этого шатающийся мужчина легко повалился на землю.
«Луи! Я убью тебя!» — не унимался муж, нанося новые удары. «Он сейчас спас меня!»
«Что? Что ты сказала?» Луи остановился на мгновение, посмотрев на меня бешеными глазами.
«Какая у тебя тяжелая рука, красавчик!» — смеялся Кай. «Я просто сотру его память!»
«Я сама сотру его память!» Я потянула мужа, чтобы тот встал.
«Как это?»
— еще растерянно говорил Луи. «С момента первой встречи. Геркюлер, я присела рядом с расположившимся на земле мужчиной. Посмотрите мне в глаза», — прикоснулась к его голове.
«Я смотрю в твои нежные глаза. Твою любовь хочу испить до дна», — напевал мужчина.
«Молчи!» — рявкнул муж.
«Что случилось?»
— к нам подошел прохожий. «Перебрал с алкоголем», — встала я, взглянув на спящего Кая. «Надо кому-то сообщить, а то замерзнет».
«Идем», — сказал Луи.
«Еще один», — шепнула я, подхватив под руку мужа, потянула его в темный переулок. Я шла осторожно, прижимаясь к мужу, немного дрожа от страха. Хотела заглянуть в сознание нападавшему, надежда увидеть отца, но в то же время боялась этого больше всего. Взглянуть страху в глаза. Но за углом никого не оказалось. Разочарование и облегчение.
«Кто это был?» — спросил Луи.
«Отец подослал. Давай скорее вернемся к Жужо». Обратную дорогу мы молчали, быстро приближаясь к нашей гостинице. Я непроизвольно прижималась к мужу, стараясь ощутить поддержку и защиту. «Как тебе горы, Хосе?» — спросила я испанца, когда пересела в его машину у школы Жозефины.
«Мне не понравилось. Я южный мужчина, мне больше по душе жара и море».
«И мне», — вздохнула я.
«А как вы расправились с этим прилипалой?»
«Ты про бильярд?» — усмехнулась я.
«Конечно!» — воскликнул Хосе. — Это было феерично. Утерли всем нос. Я был в восторге от вашей хитрости, игры и величия. — Ну все, все, — улыбалась я. — Хватит, успокойся. Я знаю твою любовь к таким заварушкам и интригам. — И как в конце отправили все шары до единого, — не унимался испанец. — Хосе, утихомирься.
Нападавший не раскололся?
У него были сообщники. «Лучше вам посмотреть, нам он ничего не сказал», — сменил тон Хосе.
«Хорошо», — кивнула я. «Заедем на виллу за вещами, а к вечеру вернемся в город».
«А я, по-вашему, куда еду?»
«Что?»
«Как прикажете, ваше высочество», — говорю.
Поздно вечером мы были в городе. Суета не покидала его даже с наступлением темноты. Взяв книгу, я устроилась у окна на полу, всматриваясь в мерцающие огни домов. Тишина и спокойствие, царившее в комнате, монотонно раскачивали, погружая меня в меланхолию. И я с радостью бы утонула в пучине сна, если бы не стук в дверь, который в одно мгновение привел меня в чувство. Я не разбудил. На пороге стоял Луи.
«Немного». Я хотел попрощаться перед твоим отъездом, — спокойно говорил он. — Пока. — все так же стоя в дверях, — ответила я. — Пока, — замялся он. — Утром, когда вы спали, я купил шоколад и сыр, хотел передать тебе. Протянул мне небольшой кулек. К ним хорошо подойдет это вино. В другой руке у него была бутылка. «А к чему бокалы?» — спросила я, заметив их. «Это на всякий случай. Вдруг сейчас решишь открыть?» «А у меня только чашки под чай», — улыбнулась я. «Так и подумал». Он потер лоб. «Спасибо». Я приняла сыр и шоколад. «Жаль, Жужу не попробует. Боюсь, испортится за месяц». «Для нее отдельно. Через неделю съедим». «Хочешь сказать, что заберешь ее?» «Конечно», — кивнул он, как само собой разумеющийся. «Если не выйдет, то ничего. Она позанимается сенсеем Тору. Можешь не переносить свои планы». «Я заберу. Хотел еще раз сказать спасибо за перевод китайского проекта. Дело быстрее пошло после этого». «Пожалуйста». Я стояла все на том же месте. «Еще мы не отметили твою победу в бильярде», — торопливо сказал он. «Блестящая партия». «Спасибо». «Сыграешь как-нибудь со мной?» «Можно». «Мы так и не выпили какао в той кофейне. Я его разлил по дороге, когда увидел вас с Каем. Он, правда, ничего помнить не будет?» «Не будет», — я помотала головой. «Не боишься одна оставаться?» «Мы поймали того преступника», — спокойно ответила я. «И у меня закончились аргументы», — усмехнулся он. «Зря только начищал бокалы». Луи смущенно улыбнулся. «Удачной поездки. Спокойной ночи». «Луи!» — я остановила его. «Жалко бокалы. Ты трудился, чистил их. Попробуем сыр?» — отходя от двери, сказала я. «Можно», — ответил он, как будто это я все это время уговаривал. Устроившись опять у окна, я начала раскладывать принесенные угощения на тарелку. «На пол?» — спросил Луи, увидев меня. «Что-то не так?» — взглянула я на него. «Все хорошо, просто решил уточнить», — улыбнулся он, садясь рядом. «Очень люблю сидеть на полу. А есть так вообще?» — бормотал он. «Думаю, выкинуть все столы и стулья. Зачем они? Место зря занимают». «Закончил свои причитания?» — улыбнулась я. «Закончил». Посмотрел он на меня. «Расскажешь, что принес?» «Смотри. Это ж принц. Очень твердый сыр. Ему около 2 лет. Раньше нет смысла его употреблять». Я попробовала кусочек. Вкусно. Грюер молодой. Подал он другой кусочек. Мягкий, с ореховым привкусом. Сладко-соленый. Да, улыбнулся он, глядя на меня. А это он же только выдержан подольше. Чуть хрустит. Кристаллы кальция. «Откуда столько знаешь?» «В молодости часто там бывал. И сейчас не забываешь посещать. Я помню, что бар комплектуется, как всегда». Я подняла одну бровь вверх. «А это апенцеллер», — продолжал Луи, как будто не услышав мой комментарий. «Пряный сыр. В процессе выдержки его опускают в травяной рассол. Давай откроем вино».
У меня аж топора нет. Я пожала плечами. Я и без него могу.
Кто бы сомневался, улыбнулась я.
«Ой, Бланшар!» — бубнил он себе под нос, крутя бутылку вверх дном. «Не обращай внимания на ее колкости. Ты решил больше не пить крепкий алкоголь, значит, все это не про тебя». «Готово. Держите, мадам». Он налил немного по бокалам. «Это для лучшего раскрытия вкуса».
«Я так и поняла».
«За тебя», — тихо сказал он. Поднял бокал и прислонился им к моему.
Уи.
А этот, он резко перевел взгляд на тарелку. Варят только на высоте свыше 1000 метров над уровнем моря. Оставшийся вечер я слушала про сыры, коров и сыроварни. Мне было интересно и тепло. Мое сердце и моя душа отогревались. То ли от нескольких глотков вина, то ли от того, что рядом сидел родной человек.
«В шоколаде я понимаю меньше», — улыбнулся он. «Ровным счетом ничего.
Он и без рассказов вкусен. Спасибо».
«Можно я приеду к тебе в Индию?»
— тихо спросил он.
«Не думаю».
«На пару дней», — перебил он. «Просто для интереса, просто... посмотреть, как вы там. Я не буду отвлекать.
Мошкара, духота и жара. Не думаю, что тебе понравится».
«Понравится».
«Твоя нежная кожа, вы, Бланшар, не выдержит атаки мошкары», усмехнулась я.
«Твоя же выдерживает». Он смотрел на меня, не отрываясь. «Она гораздо нежней».
Взял меня за руку.
«Луи», я выдернула ее. «Проклятие. Я опять сказал что-то не то вслух», рассмеялся он, запрокинув голову назад. Я тоже непроизвольно улыбнулась.
«Ладно», сказал он, опять посмотрев на меня.
«Если разрешишь, то приеду. Если нет, то нет».
«В другой раз».
«Хорошо».
Во всей квартире неожиданно погас свет.
«Боги!» — чуть испугалась я.
«Это ваш дорогой жилой комплекс?» — рассмеялась.
«Перегрузка, видимо», — чуть засуетился он, вставая. «Я сейчас узнаю, в чем дело».
«Да бросьте, Луи Бланшар. Посмотри, какой вид из окна».
«Я все равно так этого не оставлю. Может, ко мне поднимемся?»
«А чем ваше жилище отличается?»
«У меня отдельный генератор подключен на такой случай».
«Ой-ей, я иногда забываю, что имею дело с человеком, который рос в золотых пеленках».
«Катрин», — с упреком сказал он.
«Садись обратно, смотри».
Отсюда набережную видно и дом финансов. Легкий снежок искрился в свете фонарей и у реки. Чуть успокоившись, Луи снова присел рядом. «А вон в том доме на первом этаже продают самые вкусные сладкие крендели». Я показывала рукой.
«А вон за теми
домами площадь со шпилем», — подключился муж.
«Да», — кивнула я.
«Часто рассматриваешь так город?»
«Каждый вечер, если не считать дней, когда приходит один человек, которого кормить надо», — улыбнулась я.
«Я догадываюсь, про кого ты. Назойливый такой», — усмехнулся он. «Которому говорят не приходить, а он все равно стучится. Говорят, что не хотят его видеть, а он все равно не уходит. Что-то ждет, надеется».
«Отсюда твое здание видно». Я попыталась уйти от темы.
«Где?»
«Вон там». Показал рукой.
«Не понял».
«Да вон же».
«Не понимаю, куда показываешь». Он подвинулся ближе.
«Уф, Луи Бланшар, твой офис самый высокий с той стороны».
«Зеленой подсветкой?»
Луи прислонился ко мне.
«Разве у тебя зит...» Я повернулась к нему, и в тот же миг его губы прикоснулись к моим. «Ой!» — тихо сказала я, отвернувшись. «Не надо!» «Извини!» Он тоже отвернулся. «Мне пора!» Встал. «Это вино. Ты же знаешь, мне нельзя!» «Знаю!» Тихо сказала я. «Удачной командировки. Спокойной ночи». И я ничего не ответила, только слегка кивнула. Луи ушел, закрыв за собой дверь. Еще некоторое время я вглядывалась в его огоньки. Мыслей не было. Голова была чиста. Включился свет, возвращая меня в реальность. Я закрылась на замок и легла спать.